Господи, мы хотим слышать Тебя. Мы хотим действительно своим сердцем как бы прислониться к Твоему, Господь, услышать сердцебиение Твое. Хотим узнать Тебя больше, хотим полюбить Тебя больше, восхититься Твоей красотой, Твоим величием, подружиться с Тобой больше, чтобы наши личные отношения с Тобой были живыми и развивающимися. Ты ненавидишь религию, ты ненавидишь формальность, ты ненавидишь лицемерие. Господь, и дай нам возненавидеть это так же, и дай нам также сейчас в проповеди искать Тебя. И, пожалуйста, корми нашу изголодавшуюся душу, наставляй нас, учи, исправляй нас, ободряй, Господи, являй благодать свою нашим душам. Мы надеемся на Тебя. Аминь. Мы продолжим исследовать Евангелие, Евангелие Луки, первую главу, с 5 по 25 стих. Несколько недель назад мы начали это делать. Два воскресенья мы пропустили. Одно из них я уезжал в Полтаву, а второе у нас была конференция. И мы сегодня продолжим. Тема или как бы такая главная мысль этой проповеди – это величие Мессии, сияющее через родителей Иоанна Крестителя. Другими словами, величие Мессии сияет через его слуг. Вот этот текст, который мы прочитаем сегодня вновь, он не говорит прямо о Иисусе Христе. Ну, чуть-чуть упоминается, но почти ничего. Но он много говорит о его слугах. Говорится о, по сути даже упоминается пророк, самый большой пророк Ветхого Завета Иоанн Креститель. Иисус назвал его наибольшим пророком. Подробно говорится о родителях Иоанна Крестителя, это слуги Господа. И еще один слуга Господень – это архангел Гавриил, который служил тоже в этой истории. И вот через служение его слуг, его подчиненных, его рабов, мы можем увидеть блеск и красоту и сияние нашего Спасителя. Потому что этот блеск, он отражается в его людях, в историях, которые они переживают, даже в страданиях, которые они переносят. И то, особенно, как они их переносят. Поэтому мы вот таким образом хотим смотреть на Господа, изучая Евангелие, мы хотим ближе Его узнать, мы хотим влюбиться в Него больше, мы хотим увидеть больше Его как живую личность, чтобы Он перестал быть для нас, если вы помните, я когда-то говорил, как черно-белая фотография, правильные черты, все мы правильно понимаем, но как-то очень мало жизни, очень мало красок, очень мало цвета. Знаете, когда Иисус превращается для нас такой важной частью нашего просто богословия, религиозной традиции, каких-то рассуждений философских, религиозных. Но это недостойно Господа, Он живой, и Он наш Спаситель, и Он здесь с нами, и Он хочет, чтобы мы хорошо знали Его, и, соответственно, тогда мы любить Его будем, чем больше мы Его знаем. Поэтому, взирая на этих слуг Господних, мы хотим смотреть на драгоценности Иисуса Христа. И даже взирая на напряжение их сердец. Давайте будем читать, и там, где мы закончили, продолжим подробно исследовать. Луки, 1 глава, 5 стих. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, буквально Иегова помнит, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Очень важную истину мы рассматривали здесь, о какой праведности идет речь. Речь не идет о совершенстве, о такой святости, как у Бога, на основании которой человек мог бы войти в небеса. Библия говорит, никто не свят так, все совратились с путей своих, поэтому никто не может войти в небеса. Все в тупике, все в безысходности из-за своих грехов, по справедливости, по логике вещей все идут в ад. Если только эту логику, ну, не победить высшей логикой, логикой Евангелия, логикой того, что Иисус сделал, тогда Бог праведным может засчитать совершенную святость, совершенную праведность, и человек тогда входит в небеса. Вопрос, который мы должны себе задать, засчитано ли мне или вменена ли мне праведность Иисуса Христа? Смотрит ли Бог сейчас на меня и видит ли Он меня одетым в эту одежду святости, совершенной святости Иисуса Христа? Если нет, если я только со своей, так сказать, праведностью стою перед Богом, то я иду в ад. И мне нужно серьезно разобраться, что же сделал Иисус, как обрести спасение, потому что наши добрые дела, религиозные достижения, великие жертвы не решают проблему нашего греха. И этот грех ведет нас в ад. Бог должен будет нас наказать. Но здесь говорится о праведности не такой идеально совершенной, а говорится, я упоминал такое слово еврейское «там». Там праведность. Праведность, которая описывает нацеленность сердца, которая была у Давида и у Иова. Это очень важный момент, я поэтому напоминаю вам еще раз. Грехи Давида описаны, падения его описаны. Но мы видим, он неизменно, вектор его сердца был направлен к Богу, поэтому он каялся в грехах, сокрушался об этом очень сильно, искал Бога, искал Его благодать, искал спасение, очищение, духовного возрастания, и поэтому он праведный, он муж по сердцу Божьему. Вот такой праведностью обладали родители Иоанна Крестителя. Но при всем при этом, между 6 стихом и 7 есть напряжение. Они были праведны, но 7 стих, у них не было детей. Ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. У них физически уже не было надежды иметь детей. Напряжение здесь в том, что в Ветхом Завете многие... Есть такие тексты, мы их читали, и люди очень сильно эти тексты восприняли, может быть, не до конца точно. И поэтому, если они видели, что у этого священника и его жены нет детей, то они думали, Бог их проклинает. Они где-то нечисты, они грешили очень мерзкими грехами, о которых Ветхий Завет описывал, из-за каких грехов Бог лишает людей детей. И вот люди только так смотрели, поэтому Захария и Елисавета жили вот в этом напряжении веры. Они как бы в своей жизни когда-то уперлись в такой тупик, в стену несоответствия. С одной стороны, они ищут Бога, их сердце их не осуждают, насколько они понимают, они ищут Бога. Они, не обладая идеальной праведностью, но они проверяли свое сердце, росли духовно, и они в какой-то момент обретали какую-то уверенность, что мы любим Бога, мы следуем за Ним, но почему же происходит так нелогично? Почему нет детей? Почему нет продолжения рода? В то время это было очень важно. Почему мы вынуждены терпеть пренебрежительное к нам отношение, унизительные фразы, взгляды, такой, может быть, еще какие-то более жестокие слова? Господи, это как-то не соответствует. И мы ждем, Ты должен решить эту дилемму, и мы ждем, и мы стареем уже, и уже нет надежды. И Ты не дал нам детей, и уже нам надеяться не на что, и мы в этом позоре среди людей уже должны век свой доживать. Мы ищем Тебя, но мы упираемся в этот тупик, какую-то стену несоответствия, мы не справляемся, или что-то Ты не так делаешь в нашей жизни. Мы думали, если мы с Тобой, то все будет просто ладиться, так как мы понимаем. По логике человеческой, успех за успехом, ступенька за ступенькой, мы будем в славе в каком-то смысле, в успехе, в достижениях, а у нас страдания есть, несмотря на нашу верность Тебе. И это как такое напряжение веры. Это для нас очень важный момент. Бог прославляется через наше напряжение веры, через эти тупики. Мы попадаем в них. Я задавал вопросы, еще раз вам задам. Какое напряжение веры испытываете вы? Вот я посмотрел, вспомнил, брат, сестра хотели, чтобы группа умножилась, была в их квартире. Были у нас рассуждения месяц назад, и они теряют квартиру и пытаются ее найти. Ну, Господи, мы хотели послужить Тебе, это было нам очень нелегко. Это очень как-то странно и нелогично, что мы теряем квартиру. Кто-то очень хочет что-то делать для Бога, его кто-то не понимает в церкви и не поддерживает это, не возникает возможность это делать. Тоже напряжение. Я же для Тебя, Господь, у меня чистое сердце, как минимум, как я так думаю. Почему такие вещи происходят? Что Ты через этого хочешь добиться? Что Ты хочешь мне сказать, кому-то сказать? Что Ты хочешь сделать? Кто-то говорил с одним братом, который без слез не мог говорить до собрания. Ситуация, которая просто... Тяжелая ситуация в семье, которую очень трудно объяснить. Такие вещи происходят. У кого-то здоровьем, у кого-то безответная любовь, у кого-то трудности в браке, разные вещи, у кого-то трудности с финансами, мы попадаем в эти тупики. Библия о них говорит. Библия не просто такая религиозно-сказочная книжка, которая красивые вещи правильные пишет. Она говорит о самой глубокой сути человеческой жизни. Она говорит о всех наших проблемных вещах. Это доказывает, кстати, богодухновенность этой книги. Потому что если бы люди писали религиозные труды, и они писали, мы можем сравнить с другими, так сказать, святыми книгами религиозными, можем увидеть большое различие. Библия, когда описывает, она очень честно описывает жизнь. Она пишет о великом духовном великане Давиде и описывает его падение, которое серьезное падение, его прелюбодеяние, как он руками других людей убил мужа этой жены. Я как-то слушал аудио начитку Библии, и один автор, какой-то дедушка из, где-то из, в Америке он где-то жил, ну по акценту, я так думаю, и он читает, и вот он доходит до момента прелюбодеяния Давида, и он говорит, следующую главу я читать не буду, пропущу ее, или там две, и перелистнул, и пошел дальше читать. То есть он, как ему сложно, ну, потому что так честно описывается проблема. Так честно описывается падение этого человека по сердцу Божьему. Это подтверждает богодухновенность Библии. Люди бы всегда написали более идеальную историю. Они так и пишут. Ну, чтобы мы кому-то подражали, эти люди должны быть идеальные. Мы, кстати, в церкви так хотим. Церковь должна быть идеальной. Ну, не вообще, конечно, идеальная, но вот по этим параметрам она должна быть. И бывает, мы подходим, а она раз и не идеальная. И это бывает для каких-то людей... Я как-то с одним человеком говорил, он ушел из одной церкви в другую, потом вообще ушел из церкви, и он говорит, церковь мне нож в спину вонзила. И он с большими эмоциями об этом говорит. То есть человек столкнулся с какими-то проблемами в церкви, или ему, может быть, даже так показалось, он столкнулся со своим несовершенством во взгляде на церковь, и он не смог это перенести. Я думаю, он не рожден свыше был, и просто... Нет силы это перенести. Нужна Божья благодать, и нужна Божья сила и Божья мудрость, чтобы анализировать. Но другие рожденные свыше не справляются, и это очень тяжело. Они, тут должно быть больше ясного учения и призывов. Нет, тут должно быть больше милости и благодати. Должно быть больше вот этого, нет того. Почему люди так на меня посмотрели, меня не поняли? Мы попадаем в эти тупики. Церковь не исключение. И слава Богу, что Библия не просто красивая религиозная сказочная книга. Она прямо о нашей жизни говорит. Это благословение. И вот здесь великие слуги Господни описываются как люди, которые в тупике. Какой у вас тупик? Чем вы боретесь? Что вам кажется нелогичным? Что вам, ну, может быть, логично, но вы не можете это принять как что-то благословенное в вашей жизни? У меня буквально вчера было такое переживание. Мне нужно было просто смиряться. Мне нужно было признавать, что этот... Ну, такой казус, и сегодня у меня утром это тоже было, такой казус несоответствия, какая-то несправедливость сегодня утром по отношению ко мне, а вчера там, почему я должен это переживать, такие вещи трудные. Это нормальная часть нашей жизни, это то, что описывается. Поэтому постараемся применить эту историю к этому тупику. 8 стих. Вот это их жизнь, это их напряжение. Однажды, когда он... Захария в порядке своей череды служил пред Богом. И, кстати, еще я должен вернуться. Люди, которые не имеют спасения с нами. Вы должны очень важную истину понимать. Никто не обретает спасение, никто не становится настоящим христианином, не пережив кризис. То есть, если вдруг вы стали христианином без кризиса, огромная вероятность, что вы не рождены свыше. Огромная вероятность. Потому что Евангелие наносит удар нашему сердцу. Не только дает нам радость, но сначала оно подсекает нас. Оно говорит нам о несостоятельности нас и нашей жизни. Оно говорит, что Бог более святой, чем мы думали. Оно говорит нам, что мы намного более страшные грешники, чем мы думали или хотим думать о себе. Вот это уже трагедия, вот это уже разбитость, вот это боль, которую люди не хотят пережить, поэтому такой Бог им не нужен. Им нужна христианская религия часто, но нереальный Бог, нереальное Евангелие. Ужасный грех. И Бог реагирует на грех, и Он не говорит, не переживай, ты достаточно неплохой человек, все будет нормально. Он не так реагирует. Написано, яростный Божий гнев пылает, и ад готов нас принять. Справедливость требует нас наказать. Это еще больше нас убивает. Где же этот Бог любящий? Что же в конце концов происходит? Это меня добивает уже в конец. И потом еще одна истина, и ты с этим ничего сделать не можешь. Ты трепыхайся всю жизнь, и ты по скользкому склону идешь в ад. Это первые четыре истины Евангелия. Они подсекают, убивают. Они приносят кризис сердцу человека. Они должны нанести боль. Это, кстати, к родителям обращусь. Дети наши растут в нашей церкви, да? Мы должны быть очень внимательными, чтобы не просто им привить христианскую культуру. Матом не ругаются, не курят, наркотики не употребляют, ходят на богослужение. Христианин. Это и далеко не христианин. Есть много интеллигентных людей в этом мире, все это не делают и Бога не знают. Нам нужно быть очень, не бояться и быть очень чувствительными, когда мы замечаем в детях наших кризис. Огромная трагедия отцовства, материнства, когда этот кризис дети от нас скрывают. Они его где-то проявили, мы среагировали определенным образом, тем самым без слов научили их, такого быть не может с тобой. Ты должен быть правильным, а ну-ка давай сейчас быстренько мы помолимся, сейчас я тебе сейчас быстро 15 наставлений дам. Не удосужившись вникнуть, рассмотрев этот кризис, поняв его, не бояться его, мы боимся этого кризиса. С моим ремонтом что-то не так, сейчас нужно быстро все исправить. И мы быстро-быстро исправляем и коммуницируем без слов ребенку. Даже не заикайся мне об этом, потому что моя реакция будет вот такая. И ребенок потом подрастает, и он эти кризисы от нас скрывает. И как раз то место, где Бог действует, и нам нужно помочь ребенку правильно пережить этот кризис, мы уже далеки от него. С нами можно все остальное делать, но не такие глубины жизни переживать. Когда мои дети испытывают этот кризис, мне страшно. Уже он не выглядит так приглядно, да? Но я радуюсь, что что-то там реальное происходит. Они не просто повторяют, как попугаи за мной какие-то правильные фразы. Евангелие приносит кризис. И последние три истины. Несмотря на такое наше состояние, Бог решил нас любить. И поэтому у нас челюсть отвисает, мы... Вот это любовь. Я не заслуживаю, я против него, я бунтарь, я должен быть по справедливости в аду. Он ничего не обязан мне делать, но он решает меня любить. И я тогда смотрю на крест, где эта любовь явилась, и тогда только начинаю понимать, что там произошло на кресте, что Иисус заместил меня, гнев Божий изливался, мой, который на меня должен быть адресован, и Иисус принял на себя мою вину, мои грехи, мое наказание он пережил. И я только тогда понимаю, что там произошло. Наша страна христианская, наполненная людьми, вообще не понимает, что на кресте произошло. Много фраз знают, религиозных понятий, но они сути вообще не понимают. Хороший пример, и нам нужно стараться. Что-то в этом роде. Или там религиозное действо. Они не понимают суть. И вот когда мы понимаем крест, и тогда человек приходит, и он, пережив кризис, он приходит: «Господи, прости меня. Я бунтарь против тебя, ни за что мне не нужно держаться. Спаси меня, не просто помощь, но спасение нужно». Это кризис. Но после этого кризиса сияет солнце радости и восторга, и удовлетворения. И это то, что должно происходить в нашей жизни. В христианской, когда мы уже спасены, это будет происходить. Это будет происходить. Восьмой стих. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». 10 стих. Когда он там в храме был, и он фимиам воскурял, кадил там, как выражение молитвы в храме. 10 стих. «А все множество народа», то есть других священников, которых было несколько сотен, около 7 сотен, «а все множество народа молилось вне во время кождения». Они ожидали служения его там, и потом он выйдет, произнесет традиционное благословение израильского народа. И мы видим здесь, что слуга Божий Захария, отец самого великого пророка Ветхого Завета, совершает уникальное и великое служение. Выпал жребий, который священника мог за всю жизнь ни разу не выпасть. И вот ему выпадает великая честь зайти туда перед святое святых и служить там ежедневно утром и вечером. Всю неделю, утром и вечером он молится там, он служит там. Удивительная честь, слава Божья там сияет в этом служении его. И эта слава нам указывает на Христа. Мы смотрим как бы в спину Захарии и других служителей, приподнимаемся на цыпочках и смотрим, что там Господь Иисус, Спаситель приближается. И вот эта слава его служения, его жизни, она нам указывает на Спасителя нашего. Мы через это величие, которое связано с Его служением, мы видим величие нашего Господа. Он еще не родился на земле. Он еще даже не младенец. Он еще даже не в животе своей матери. Но уже Его слава сияет таким образом. Мы слышим шаги великого Мессии, который приближается. Божий замысел, замысел спасения человечества через жертву своего Сына на кресте, через искупительную, заместительную жертву, начинает исполняться. Это становится особенно явно уже. Мессия приближается, Он грядет. Страшный в своем величии станет человеком. Будет называть себя Сын Человеческий. Сын Божий прошагает свою земную жизнь и придет на Голгофу. Вот Он приближается, вот начинается это сбываться так явно на земле. Но величие на этом Захарии не заканчивается, оно продолжается. Оно развивается еще больше. 11 стих. «Тогда явился ему ангел Господень». Он не просто там служил уникальным служением, которое все проповедовало о нужде в Мессии, но вдруг ангел Господень является ему, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Если вы помните, он заходил в храм, вот если я зашел, и это завеса храма, там внутри, за ней святое святых, там ковчег, там скрижали, там ангелы эти, под которыми наклонялся первосвященник раз в году и молился. И перед этой завесой стоит здесь, подобно как вот этой кафедре, стоит вот, ну, чуть поменьше такой жертвенник кадильный, который фимиам воскуряет, и вот вдруг он служит, и с этой стороны появляется ангел, и он начинает с ним разговаривать. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Это самая естественная человеческая реакция, когда человек сталкивается с даже не с величием Божьим, а с некоторыми проявлениями Божьего величия. Бог не такой, которого мы похлопаем по плечу, дружбаном, с которым мы там, ну, как-то разберемся, это все так не будет. Ангел просто его явился, и праведный служитель Божий, который не видел какой-то особой вины за собой и очищал себя перед этим, чтобы зайти туда, он смутился, то есть его сердце попало в такой тупик, он не знал точно, как на это реагировать, он не выглядел там браво как-то там, так, я сейчас тут на колени стану, я тут поклонюсь. Его душа смущена, он растерян, вот это состояние перед величием, он растерян. Вот Бог чуть-чуть проявил себя через слугу своего, через ангела. И не только смутился, но написано, страх напал на него. То есть это не просто он начал немножко разволноваться еще чуть больше, а потом как-то уже неловко стало, а потом как-то он чего-то там забоялся. Страх буквально навалился на него, он его прижал просто, он не мог себя контролировать. То есть можем себе представить его физиологические проявления, у кого какие, у кого ноги слабеют, у кого руки трусятся, у кого язык заплетается, кто говорить ничего не может. То есть страх навалился на него, когда он увидел ангела Божьего. Вот это величие, это как восходящая заря. Захария служит, и вдруг солнце всходит, ангел явился, которое сияет о том солнце, которое Мессия скоро придет на землю. Даже на самом деле за этим солнцем еще более яркое солнце, это Иоанн Креститель, пророк, который будет служить. И за ним восстает Мессия, который затмевает своим светом всех своих слуг, всех ангелов, всех мужей Божьих, всех служителей. Его свет затмевает все, поэтому в Откровении написано, когда мы будем жить, те, которые спасенными будут в небесном граде, то там солнца не нужно будет, его там не будет. Слава Божья будет сиять везде, не будет темного места. Это сияние во Христе уже начало ярко сиять. Там еще Христос явился на землю, будучи человеком, Он умолился, Он выглядел как обычный ребенок и как обычный мужчина был на земле. Парень, можно сказать, в молодых летах он служил и умер, но когда он явится второй раз на землю, или когда мы с ним встретимся, он будет Бог во всей своей славе. Сияние будет тогда невероятное. Вот это вот сияние, это восходящая заря вдруг сияет, ангел явился, реакция сердца, страх перед ним, этот страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария». тоже очень типично. Человек не может выбраться из-под этого страха. Если человек реально познает, какой Бог, этот страх нападает на него и придавливает его к земле. Он теряет свою расторопность, свою сообразительность, свою там, способность договариваться, свою самоправедность, свои достижения. Все разлетается в пух и прах. Ничего не остается. Полностью человек обнажен или полностью разрушен, он ничего не может. Кто-то извне от Бога должен коснуться его души и поднять его. Мы иногда в жизни попадаем в подобные ситуации. Мы силимся, трепыхаемся, мы сейчас решаем, и Бог доводит нас до более глубокого кризиса, до еще более глубокого, чтобы мы ясно поняли, что мы творение, а Он Творец. Он Бог, а мы творение. И что мы нуждаемся в Нем. Наша душа, всю нашу жизнь, с момента, когда она появилась еще в животе матери, когда она была в детстве и росла, и может быть нам 70 лет сегодня, наша душа всегда кричит: «Мне к Богу надо». Мне нужно к Богу, я не удовлетворяюсь ни от чего, чем ты напичкиваешь меня. Чем бы ты меня ни кормил, с любыми достижениями, любыми радостями, это все уходит, мне нужен Бог. Вечность в душе взывает, это громадное место, нуждается в чем-то великом, безудержном, вечном, всемогущем. Она нуждается в Боге, а мы так сотворены. Мы никогда не найдем, мы никогда не восполним вот этот крик или вот эту нужду, чем-то другим, кроме Бога. Все мелкое для нашей души. Она кричит, и она нуждается в ком-то внешнем, кто бы прикоснулся к ней. И поэтому всегда так происходит, что кто-то или посланник от Бога, или сам Бог говорит: «Не бойся, Захария». И это такая благая весть душе. Это выражение милосердия. Нет здесь гнева пылающего в данном случае. И он говорит: «Ибо услышана молитва твоя». Какая молитва? И жена твоя, Елисавета, родит тебе сына. Молитва о сыне? Сколько лет она уже не сходила с наших уст, думает Захария. Мы в преклонных летах, какие дети, мы уже думать об этом забыли. Мы уже просто смирились с неотвеченностью наших молитв, с тем, что нам этот позор от людей незаслуженный, неоправданный приходится нести. Мы молились, да, мы молились, но это было много лет назад, мы молились много лет. Мы просили, мы умоляли, мы требовали, мы смирились потом, молились совсем с другим уже отношением, без требовательности, без какого-то такого, без каких-то манипуляций Бога. Мы готовы были принять бездетную жизнь, но продолжали молиться: «Господи, если угодно тебе, ну и тогда ты не дал». Какие молитвы? Ты помнишь об этом? Имя Захарии Иегова помнит. Иегова помнит, Бог помнит это. Он нас не оставил. Мы не брошены, мы не щепка, которую швыряет грязная волна туда-сюда. Мы в руках Бога. Он слышал эту молитву, и пришло время на нее ответить. Очень нелогичное время, как для нашей логики. Очень странное время, как такое может быть? Вообще так не происходит, в этом времени уже никто не рожает. Это не может произойти, и надо ли нам уже этот ребенок под конец жизни, когда мы всю свою жизнь как-то в этом позоре прожили, или еще много разных вещей в нашей голове может говорить. «Услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Захария и Иегова помнит, а Иоанн, и Иегова проявляет милость. Он помнит, и он проявляет милость. В этом кризисе сначала таких 6 шагов хочу вам предложить. Подумайте о своем кризисе. Первое. Сначала Бог создал напряжение веры, напряжение сердца для Захарии и Елисаветы. Они убегали, трепыхались, все, но никак. Что бы они ни пробовали, ничего не происходит. Ребенка нет, люди плохо думают. Бог не выпустил, не дал возможности избежать этого. Второе. В этом напряжении сердца, обычно сердце плохо реагирует, оно ищет выход, оно сопротивляется, оно достигает, у него своя логика, может быть, обижается на Бога, Бог так неправильно поступает, а где его милосердие, где его любовь, что вы мне сейчас тут будете все рассказывать, у меня вот в жизни такая трагедия, это не так происходит, как я хотел, у меня есть неудовлетворенность сердца, я сражаюсь, я хочу выйти из этого тесного места, у меня есть варианты, как это сделать. у меня здесь напряжение, я уйду в другое место, с этими поссорился, буду сидеть с того края, или там по этому вопросу напряг, буду молчать с женой, например. Чуть глубже зайдешь, такие трудные разговоры, вглубь нельзя идти, здесь напряги в церкви, уйду в другую церковь и так далее. Продолжать можно историю очень-очень долго, как мы избегаем. Это второй шаг, который мы делаем. Третий шаг. В этом напряжении сердца, я знаю это из того, как Писание учит о духовных процессах, это не написано здесь, просто упомяну об этом. В этом напряжении сердца их сокрушились. Хорошо, Господи, мы сдаемся. Да будет воля Твоя, здесь на земле, как на небе. Идеально да будет она исполняться в моей жизни. Другими словами, Ты лучше знаешь, что лучше для меня. На втором шаге я уверен, что лучше для меня. Почему Бог не делает то, что лучше? Почему Бог не любит? Ведь любовь бы проявилась вот так, я уверен. Третий шаг, человек сокрушился, перестал требовать, перестал выдвигать Богу претензии, перестал умничать, перестал возвышаться над Богом и указывать Ему, как правильно поступать. Он капитулировал, и он говорит: Господи, Ты лучше знаешь, что лучше. Я не понимаю. И Ты знаешь, слезы иногда текут по щекам. Но я принимаю это. Я принимаю, что Твой путь лучше, чем мой. Это сокрушение сердца. Человек перестает требовать от Бога, чтобы все складывалось так, как кажется человеку лучше. Четвертый шаг. В результате этого человек начинает видеть единственную и лучшую надежду. Лучший источник радости, удовлетворенности, защищенности и счастья, и он видит только одно – Бога. Он вдруг понимает, как Экклесиаст, все суета, все предает, все подводит. Даже моя логика, мое понимание Библии несовершенное, поэтому только Бог сияет для меня. Некоторых людей Бог ставит в такие ситуации сейчас, прямо в жизни, когда люди не могут дать надежды. Ваши способности и таланты не приносят вам то, что вы ожидали. Ну, может быть, вы еще в силах потрепыхаться и побороться, и вы еще не так разочарованы в себе. Может быть, кто-то уже имеет благословение таки признать правду. Не происходит то, что мы хотим, потому что Бог хочет, чтобы мы увидели, что нет для нашей души выхода ни в чем, кроме в Нем. Он источник нашей жизни. Он хлеб, сошедший с небес, Иисус о себе говорит. Он единственный, кто может нас насытить. Вот почему кризис. Друзья, я еще раз хочу сказать. Это важно услышать, когда мы в кризисе. Бог хочет, чтобы мы Его узрели. Это важнее, чем просто создать комфорт в нашей жизни, которого мы жаждем. Когда мы в кризисе, трудно до этого дойти. Мы трепыхаемся, но по милости Божьей Бог помогает нам успокоиться и признать это. Только в Божьем провидении, только в Божьем замысле для нас жизнь. Пятый шаг. Захария и Елисавета по духовной логике продолжали жить, молились со смирением. Господи, если Ты хочешь, да, если нет, да будет воля Твоя. Мы свободны внутренне, мы не требуем. И это реальная свобода, и это радость. О, мой муж поступает не так, как бы я хотела. Да послушали бы вы, что я вам расскажу про свою жену, сказал бы этот муж. Она поступает не так, как бы я хотел. И конфликты, напряжение, боль, разочарование, борьба такая. Тещу подтягиваем, тестя, маму, свекровь, пастора, кого-нибудь в церкви, подружек, друзей. Битва, просто мощнейшая битва, такая невидимая. И неудача, неустройство, неудовлетворенность, напряжение. Устаем от этого. И дал бы Бог милости сокрушиться. И потом такая свобода. Да, он не делает это до сих пор, но я могу служить ему, я вмещать могу этот недостаток его, потому что Господь мой муж и мой жених. И она так со мной не поступает, и это меня задевает, и это унижает меня. Она такие слова говорит при мне, обо мне, но Господний голос для меня больше значит, чем то, что говорит она. Он защищает мое сердце. И, собственно говоря, я грешник, и я действительно падаю, и я не само совершенство, но Его благодать утешает меня даже в этом состоянии. Он меняет меня, Он растит меня. Я на кривой роста нахожусь, я изменяюсь. Его голос обо мне: ты сын мой возлюбленный, ты царственное священство, ты имеешь природу, ты причастник моего естества. И этот голос для меня больше значит, чем голос жены, чем мнение этих людей обо мне, и я свободен. Ситуация не изменилась. Я молю, Господи, измени ее, чтобы она так не говорила. Но это совсем другое сердце. Это смиренное сердце, удовлетворенное Богом. Если так не будет, я могу жить, я могу быть счастливым. Это духовное, это духовный процесс, это духовное возрастание. Это то, как Бог растит нас. Это постоянно повторяющийся цикл, ступенька за ступенькой. Это никогда не закончится в нашей жизни. Это не самая радостная новость. Нам бы хотелось бы, ну вот когда уже как бы потом нормально пойдет. Вот это и есть нормально. Кризисы и очарование Христом. Тупик, безысходность и сияние Божьей славы. Удовлетворенность в этом. И свобода во Христе, даже обстоятельства, может быть, не изменились. Это и есть духовная жизнь. Поэтому они могли на пятом этом этапе спокойно принимать реальность жизни и могли демонстрировать друг другу в семье, служителям храма, всем окружающим людям, что Бога достаточно для их души. Они довольны, они счастливы в Нем, а не в том, что жизнь идет так, как им бы хотелось. Они тем самым демонстрируют драгоценность Бога, а не то, что как у них все классно складывается, какие они удачливые, сообразительные, успешные, как Бог им там обеспечивает их в ответ на их там духовные достижения. Они говорят, нам Христа достаточно, и они демонстрируют эту драгоценность Бога. Нет квартиры, это время явить славу Божью. Нет здоровья, проблемы в семье. Боль невероятная. Речь не идет о фанатизме, о религиозном таком, знаете. Как твои дела? У меня все хорошо. О, слава Господу, Господь так благословляет меня. У меня все замечательно. Сегодня как дела? О, у меня такой замечательный муж, у меня так все классно в семье. Окей, замечательно, слава Богу. Как дела? О, у меня такая жена, у меня все супер. Ты понимаешь, люди просто создают иллюзию. Они просто боятся сказать правде, посмотреть правде в глаза. Пусть бы Бог их помиловал, признал. Ну, нужно милость не проявлять, все нормально. Наступит время, когда, может быть, придется заговорить о правде. Или другие люди могут сказать, ну, алегер ком алегер. На войне как на войне. Учите французский, кто-то уже кричит, что? Я не успел даже перевести. На войне как на войне жизнь, да. Но Божья милость больше этого. И скоро уже рассвет полной Божьей славы. И это упование дает мне силы жить. Решены ли все проблемы? Является ли человек таким, знаете, пластмассовым, красиво разукрашенным, ярко каким-то там, извините, болванчиком, который такой весь правильный из себя строит, отличник христианин? Нет, реальный человек, побитый в боях. Но вот это красота, которую мы ищем, изнутри из него сияет. И хочется с такими людьми быть рядом. То, что Бог делает. Вот это смирение, которое демонстрирует Божье достоинство. И шестое. После всех этих благословенных перемен внутренних, Бог дает Захарии и Елисавете ребенка. Он решает их тупик. Это часто происходит. Тупик уже сделал свое дело, и Бог может спокойно решать эту проблему, обогащать нас или что там, изменять наших мужей, жен, церкви, что угодно. Мы уже этого не требуем, наше сердце не поклоняется этому, оно свободно поклоняться только Богу, удовлетворяться только им. Если Бог дает, то мы это принимаем на открытую ладонь, мы не хватаемся сразу. О, наконец-то я это благословение не выпущу, я молился, я требовал, почему так не было, это же нормально, жена должна быть смиренная, послушная, Библия так учит, Бог сделал ее такой, пойдем на душепопечение, может ей еще пастор даст по башке, чтобы она таки поняла, что я прав. Он перестает быть таким, он говорит, Господи, ты что-то меня учишь. И когда Бог дает ему жену, которая проявляет к нему уважение, он принимает с милостью, но если ты заберешь, да будет воля твоя, вот тогда Бог благословляет, и это приходит в жизнь, и может очень много прийти. Но есть еще седьмой шаг. Я сказал шесть, но получилось семь. Возникает другое напряжение времени со временем. Бог дает ребенка, но дает не так, как я это планировал. Он как-то неправильно это дает. Как такое может быть? И это то, что переживает здесь Захария дальше. И, кстати, вспомните свои неотвеченные молитвы. И Иегова помнит. И Иегова проявляет милость. Бог не молчит, Он отвечает. Он уже в пути. Он хочет ответить наилучшим образом, в наилучшее время и наилучшим способом. И знает об этом наилучшем только Он. Никто из нас не знает, что для нас лучше в жизни. Никто, ни один человек. Мы живем в колоссальной иллюзии самоуверенности, что мы это знаем. Это все иллюзия. Слава Богу, что Бог не в иллюзии, и Он делает то, что для нас лучше. Поэтому у нас кризисы, конфликты, недопонимания, почему так, а не как правильно. И еще подумайте, прошло ли вот в этом кризисе, о котором вы подумали, я надеюсь. Прошли ли вы 4 шага? Или вы все еще в самом начале, вы требуете того, чтобы произошло так, как надо? Произошло ли сокрушение? Произошло ли то, что вы достигли удовлетворения в Боге? Разжата ли ваша рука? Готовы ли вы принимать не только доброе, но и в каком-то смысле злое, ну или как бы трудное для нас? Кто-то хочет освобождения, выхода из тупика. Я бы так этого хотел, чтобы эта проблема решилась. А готовы ли вы испытать 7-й шаг, когда ответ будет очень не таким логичным, как вам кажется? Готовы ли вы дальше продолжать жить по вере, а не по своей земной логике и убежденности? Готовы ли вы следовать за Христом опять на следующую ступеньку и опять через туман, через недопонимание? Все ясно о Господе, но не все ясно о том, как и что происходит в жизни. Кто-то не готов. Это скептицизм называется. Пусть так хоть будет. Реальность жизни. Не надо мне, не дергайте меня. Только-только устаканилось. Только я уже смирился, что у меня там такая жена, такой муж, такая работа, такая церковь. Я не хочу просто вот это все тут свидетельствовали мечтать о большом для Бога, как Давид. Только бы это не потерять. Поэтому не нужна мне эта перемена, потому что я боюсь вот этого кризиса веры впереди. Я так настрадалась или так настрадался, я такого не хочу. Я ценю больше вот этот вот маленький комфортный мирочек свой, чем радость свободы во Христе, чем наслаждение Его славой, чем реальная свобода души и реальная удовлетворенность. Пусть такое будет. Не надо мне экспериментов, не надо мне никаких попыток. И некоторые люди так действительно живут, и они не хотят. 14 стих. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении Его, твоего Сына, возрадуются». Тут как бы уже предвозвестник радости Рождества. Это еще не Иисус рождается, а этот Иоанн Креститель, который на полгода раньше Христа родился, и радость уже о нем будет большая. Величие, которое связано с Иоанном Крестителем, вот здесь упоминается, оно такое неподдельное, настоящее, Божье, и поэтому оно будет наполнять людей радостью, весельем, другими плодами духа, умиротворением, успокоением, желанием жить, двигаться вперед. Это то, надежда Божья засияет через рождение этого пророка. И дальше величие еще возрастает у этих слуг, у этого слуги Иоанна Крестителя. Почему радость? 15 стих. «Ибо он будет велик пред Господом». Бог будет смотреть на миллионы людей, и он будет говорить, Иоанн Креститель – это великий человек. Это не люди скажут. Люди так о нем не скажут, он не будет выглядеть великим. Но Бог скажет, это великий мой человек на земле, который совершает великое служение на земле. Я не знаю, если бы я такое услышал от Бога о своем ребенке. Это колоссальное заявление. Он говорит, что радость будет невероятная, потому что Иоанн Креститель будет великим перед Господом. И он будет посвященным Назареем, о чем здесь упоминается, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. То есть это один из признаков такого посвящения назарейского. Хотя Иоанн Креститель возьмет на себя даже больше посвящения. Писание не обязывало его жить в пустыне, ходить в такой одежде тяжелой и питаться только кузнечиком и диким медом. Но он это посвящение взял на себя ради Бога. Великий человек родится здесь, вот это сияние служителей Божьих разрастается. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Я представляю себе, если бы Бог сказал о моей дочери такое, что она будет так жить, что многие в народе украинском обратят свои сердца к Богу. Величайшее служение. Уникальное. Это то, что Бог избирает, готовит не только человека к служению, но и место, и историю к этому служению, и действие Духа Святого, это во многом больше от Бога зависит, чем от человека, и вот здесь пророчество. «И предыдет пред Ним», то есть будет идти перед Ним, перед Мессией, вот это солнце восходит, пророчество о рожденном младенце, и Он будет в духе и силе Илии, величайшего пророка Ветхого Завета. пророка, который был известен чудесами великими, своей смелостью, непреклонностью. Он проповедовал Божье Слово даже перед лицом жестоких монархов. И Иоанн Креститель будет таким, то, что он будет ревновать о Боге и о Его Слове больше всего. И его служение будет таким, что оно чтобы возвратить сердца отцов детям. Эти сердца отцов вдруг наклонятся к детям и детей к отцам. В Ветхом Завете пророк об этом говорит. И непокоривым образ мыслей праведников, то есть гордецы смирятся, и они будут мыслить как праведники и искать Бога. То есть, просто чтобы мы понимали, речь идет о колоссальной духовной перемене вообще на земле. Речь идет о том, что мощнейшие духовные пласты, которые определяют жизнь сердец людей, государств и так далее, они будут сдвинуты радикально. И свет Божий прорвется, или его вот эта живая вода вырвется наружу, она будет открыта благодаря служению этого человека. Он будет предвозвестником, и служение будет великолепное. Обратятся сердца гордых отцов, которые о себе не хотят рассказывать, не хотят показывать свои слабости, не хотят даже глубоко общаться с детьми. Вдруг их сердца обратятся к детям. И дети, которые пренебрегали родителями и уже, может, ни во что ставили, или просто так, не очень уважительно, вдруг они увидят в родителях ценность, которая привлечет их сердца к родителям. И непокоривые, гордецы, не смиряющиеся, которых ни болезни, ни страдания, ни жизнь ничему не учит, вдруг они смирятся перед Богом, станут другими людьми, как другая природа. И его служение написано, дабы представить Господу народ, приготовленный к приходу Мессии. Это то, что записано в Малахии, последний пророк Ветхого Завета, нет возможности мне уже читать, но он об этом пророчествует. За 400 лет до прихода Иисуса Христа, последний пророк, и было 400 лет, ну, можно сказать, молчание в каком-то смысле. Пророки не приходили, не говорили слова от Бога, но это не было молчание, потому что была записана Тора, был записан Божий закон, и он применялся. Но пророков Бог не посылал 400 лет. Малахия пророчествует о том, как это будет, и это вот цитата, что будет обращены сердца отцов к детям и детей к отцам. Это записано последние стихи Малахии. Последние стихи Ветхого Завета – это то, что исполнится. «И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это? Вот его новый кризис, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных, так не происходит». Это напряжение веры связано вот с тем, как физически это не происходит, так не может быть, мне трудно в это поверить. Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил». Гавриил буквально переводится «сильный Божий». Два ангела Библия описывает таких, которые близко предстоят перед Богом, выполняют уникальные повеления. Это Гавриил и Михаил. Он говорит, я Гавриил, предстоящий перед Богом, то есть я прямо перед Ним служу. И послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, ты станешь нем. И не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. И Бог, как и всегда, достигает множества здесь задач. Он, с одной стороны, дает знамение Захарии, чтобы тот верил. С другой стороны, он учит его сердце доверию словам Божьим. И народ Божий в том числе учит. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Захария задержался, беседа продолжалась, и поэтому они удивлялись этому. Напряжение нарастает, напряжение веры одно решено, но второе появилось. Он должен будет теперь выйти и как-то свидетельствовать, что от него его сын родится, это величайший пророк. Не меньшую зависть, наверное, или большую зависть это должно родить, и упреки, и разные неудовлетворенность люди выразят ему. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснился с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, эта неделя, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев. Это напряжение веры. По возрасту неловко в каком-то смысле быть беременной уже. Люди так много говорят, только улеглась разговоры о нас, тут опять начнется. Как объяснить, как такое чудо могло произойти, молчать или говорить об этом всем? Поэтому она разбиралась со всем этим и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, внимательно посмотрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Бог так удивительно благословил меня. Чему мы из этой истории можем научиться? Первое. Я очень надеюсь, что величие, которое мы исследовали, которое связано с слугами Господа, озарило вашу душу. Вы смогли приподняться на цыпочках своей душой и посмотреть дальше их и увидеть драгоценного Христа. Каждое событие, каждая деталь этого события, душа наша должна слышать приближающиеся шаги Господа на землю. Тогда в виде младенца и в скорости, когда Он придет на землю уже в другом виде, в славе. Озарилась ли ваша душа величием, красотой, притягательностью самого Иисуса? Его слуги, извините, скажу, его лакеи выглядят как великие мужи Божии. Его рабы, ничтожные из ничтожных среди людей, это уровень рабства, они сияют великолепием царским, потому что служат так царю. Вот какой наш Господь Иисус. И второй урок. Тупики нашего сердца нам необходимо воспринимать как возможность сокрушить свои претензии на, в кавычках, нормальную жизнь, на справедливую жизнь, чтобы нам научиться утешаться только Господом и демонстрировать Его драгоценность этому миру. Нужно с благодарностью принимать тупики, чтобы нам сокрушиться и демонстрировать драгоценность нашего Господа. Мы этому учимся у слуг Господних, у Захарии и Елисавета. Давайте помолимся. Господи, преклоняемся перед Тобой. Я не знаю, Господи, у кого что на душе. Я чувствую, как мне не хватает. Не хватает способности осягнуть и осознать Твою красоту. Чувствую нужду, Господи, чтобы Ты больше пленил мою душу с Собою. Чтобы моя душа естественно любила Тебя, естественно ценила Тебя и наслаждалась Тобой, а не собой. Моя душа, Господи, нуждается, чтобы эти мужи и жены Божии, которые открыты нам в Писании, которые сияют Твоей славой, чтобы эта слава пронзила, озарила мою душу и показала мне Тебя. Чтобы восход за восходом я видел Твое пришествие и Твое великолепие уже сегодня. Слуги сияют великолепием. Ангел сияет еще большей славой. Иоанн Креститель, восходящее слово, восходящее солнце, пророк великий, рожденный на землю Сын Божий, буквально ослепляет сердце. Но когда придет Он в славе, страх нападет. Слава придавит, но когда ты скажешь «не бойся», наибольший восторг и удовлетворение в душе. Дай нашим душам, Господи, это видеть, дай этот период рождественский нам не потерять, не потратить его напрасно. Дай, Господи, искать Тебя, наполняться Тобой, восторгаться Тобой, поклоняться Тебе. Да сияешь Ты в наших жизнях, Господи. Мы Тебя любим. Аминь.